В эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Чемпаладова.
Почти год Россия ведет полномасштабную войну с Украиной. И одна из движущих и важнейших сил этой войны – пропаганда, масштабы которой после военного вторжения России в Украину в феврале 2022 года многие исследователи теперь называют беспрецедентными. Изобретателем и автором термина «пропаганда» считают папу римского Григория XV, который в 1662 году решил создать организацию для распространения и популяризации христианства и назвал ее «Конгрегатио де пропаганда фиде» – «Конгрегация распространения веры». И до XIX века слово «пропаганда» имело только религиозное значение и употреблялось только в этом смысле. Но теперь его употребляют, как правило, в политическом контексте, и о религии уже никто не вспоминает.
И почему это все произошло, как появилась и как устроена современная нерелигиозная пропаганда, почему люди попадаются на уловки пропагандистов и легко ли их распознать? Эти вопросы мы задали профессору журналистики Университета Каменского Братиславия Андрею Рихтеру.
Что такое пропаганда? Ну, конечно же, это широкий термин, который используется разными людьми в разных целях, разными исследователями по-разному, но все согласны, что пропаганда ставит своей целью изменить либо укрепить те или иные взгляды человека при помощи средств, которые, используя логику, разум и эмоции, безусловно, делают это упражнение эффективным. История говорит, что первые пропагандисты и первые люди, которых называют пропагандистами, были католические священники. Пропагандой называлось распространение католической веры. Занимались этим священники при помощи тогдашних средств информации. То есть это были не только устные рассказы о прелестях католической церкви, но и использование листовок, различного рода печатной продукции. Изменения произошли по двум основным направлениям. Во-первых, политики увидели, что католическая пропаганда эффективна. Второе – это то, что возможности пропаганды значительно расширились. И от листовок мы переходим к радио, кино, к телевидению и впоследствии к интернету. Поэтому политики прекрасно стали понимать, что те методы, которые использует католическая церковь для пропаганды, можно использовать, развивать, улучшать и распространять при помощи пропаганды те идеи и те представления, которые либо считались выгодными для политиков, либо считались полезными для населения. Пропаганда, в принципе, конечно же, не негативный термин. Американские исследователи, по крайней мере, в период между Первой и Второй войной, всегда считали, что пропаганда — это нужная вещь. Правительству необходимо использовать пропаганду для того, чтобы помогать населению, просвещать население, делать население лучшим, искоренять вредные привычки, нацеливать население на решение общенациональных задач и так далее и тому подобное. Именно Геббельс, именно фашизм, именно Вторая мировая война, именно коммунистическая пропаганда сделали слово «пропаганда» негативным в своем значении. Однако, заменив слово «пропаганда», скажем, на политический маркетинг или политические коммуникации, или политический пиар, мы фактически получим тот же продукт, но только в блестящей, более приятной, хорошей упаковке.
Андрей, а могли бы чуть подробнее рассказать о том, как эта пропаганда вообще работает? Вот вы сказали вначале, что это некоторые действия, да, которые апеллируют одновременно и к логике, и к разуму, и к эмоциям человека.
Если говорить не о способах распространения, а именно о методах, как убеждать население, то их несколько общеизвестных. Я могу назвать метод переноса значения. То есть вы определяете нечто известное и понятное для населения, некое явление, некую характеристику, и переносите ее на другой объект, более широкий, либо вообще другой. Ну, например, фашисты. Говоря о фашизме, вы вызываете определенное понимание у населения, кто такие фашисты. Однако, рассуждая о том, что некие люди занимаются там фашизмом, а на самом деле они не занимаются фашизмом, вы переносите таким образом значение фашизма на тех людей, которые просто, скажем, придерживаются экстремистских взглядов, либо даже этого не делают. И этот метод похож на метод, который по-английски называется name calling, или по-русски можно назвать обзывание фактически людей, либо те или иные движение чем-то плохим с точки зрения большинства населения, которое считает, что это последует осуждать. И называя какое-то явление либо каких-то людей этим плохим словом, то вы фактически эмоционально сподвигаете людей на то, чтобы плохо о них думать. Это принцип, когда вы убеждаете людей, что думать тем или иным образом хорошо, потому что все так думают. Когда думать по-другому считается неприличным. Вы становитесь отщепенцем. Вы другой, и, скорее всего, вы хуже, чем все, потому что весь народ думает вот так-то и так-то. Если мы говорим об эмоциях, то здесь большую роль играют современные средства информации, когда вы можете показывать яркие картинки, делать интересные рассказы, которые убеждают в том, что ваш перенос, ваше обзывание, ваше убеждение в том, что вы не должны думать так, а должны думать по-другому, как-то эмоционально в вас входят, и вы начинаете сомневаться в том, что вы думали раньше. Либо, если пропагандист нашел своего союзника, делает из вас союзника активного, убежденного, который готов идти дальше и развивать ваши идеи среди своих коллег, в своей семье и так далее и тому подобное. Так что это такая, безусловно, цепная реакция. Это не одноразовая кампания, которая может приводить к тотальному изменению миросознания, миропонимания самых широких слоев населения.
То есть пропаганда — это всегда манипуляция?
Я не уверен, что нужно использовать слово «манипуляция», потому что оно само по себе тоже имеет негативный оттенок. Манипуляция — это как бы вы не хотите, чтобы с вами что-то сделали, а с вами что-то делают. Во многих случаях, на мой взгляд, люди готовы согласиться на пропаганду, рады ей, потому что она поднимает какие-то чувства, которые у вас, может быть, в тишине и созрели, и вам нравится, что ваши взгляды на самом деле это не ваши какие-то сомнения в моральных либо каких-то других ценностях, а на самом деле это действительно новая мораль, это новое понимание, которое вам нужно просто в себе развивать. Поэтому вы вряд ли при этом думаете, что вами манипулируют. Вы, скорее всего, соглашаетесь на то, чтобы с вами разговаривали именно таким образом. Я бы не говорил манипуляция, я бы говорил действия, направленные на изменение либо укрепление.
А почему Геббельса, который, безусловно, являлся нацистским преступником, и по этому поводу даже есть судебный приговор, и вообще мало кто в этом сомневается, почему его, тем не менее, называют гением пропаганды? Что такого он придумал, изобрел, что он такого сделал, что пропаганда вышла на какой-то качественно новый уровень?
Я не думаю, что при Геббельсе пропаганда вышла на какой-то новый качественный уровень. Я думаю, что при Геббельсе пропаганда достигла максимальной эффективности. И то, во что Геббельс превратил современное демократическое германское общество буквально за несколько лет при помощи пропаганды, заставив это общество поверить в идеи Гитлера, в идеи превосходства нации, в идеи необходимости уничтожения врага, в идеи, связанные с еврейским вопросом. Либо это чудо, либо это гений, который смог сотворить то, что он сотворил. Злой гений, безусловно. Тут смесь и новых методов, безусловно, и если мы вспомним гитлеровскую пропаганду, к ней, безусловно, ведь относятся и марши, и демонстрации, и наглядная агитация, все эти гигантские полотнища, свастики, орлы, кинохроника, которая тогда появилась как средство пропаганды, которую крутили перед каждым кинофильмом, несмотря на то, что этот кинофильм мог быть вообще не связан с политикой, а быть про любовь. Это радио, безусловно, которое должно было идти в каждый дом, потому что именно тогда же германская промышленность наладила производство народного радиоприемника, который стоил гроши и который был доступен каждой немецкой семье. Это и подкуп, и переход под контроль нацистов германской прессы. То есть вроде бы газета, которую вы всегда читали, которой вы всегда доверяли, становится теперь уже не частной газетой, а становится газетой подконтрольной фашистской партии, но не явно. То есть там нигде не будет написано издатель Адольф Гитлер, нигде не будет написано, что издатель НСДАП, будет написан все тот же издатель, но газета уже будет писать постепенно о другом. Но и, разумеется, успех гитлеровской пропаганды был еще и в ее монопольном положении, то есть никаких иных идей не разрешалось распространять в немецком обществе, причем во многих случаях под угрозой смертной казни. С начала мировой войны возможность иметь такие приемники, которые принимали бы, скажем, английское радио, либо радио других стран, нейтральных стран, практически была исключена. Плюс, конечно же, приемы, некие апелляции к животной сущности человека, когда те или иные стандарты общения, коммуникации, которые существовали в Германии, в Европе, они были нарушены самым провокативным образом, и эти провокации сработали тоже.
Например, что вы имеете в виду сейчас, вот когда говорите о таких провокациях?
Ну, обращение к немцам как богоизбранной нации, которая превосходит другие нации в силу своего происхождения рийского, в силу своего ума, в силу смелости, физической силы. Геббельсовская пропаганда широко это использовала, и это зашло в души и умы самих немцев.
А насколько успешной была советская пропаганда? Ведь, по сути, тоже советская власть установила монополию на правду. Но насколько ее методы были столь действенными?
У советской, у коммунистической пропаганды был период большого успеха. И этот большой успех начался еще до революции 1917 года за счет обращения к новой интерпретации понятий «справедливость», «равенство», благосостояние, которое рассматривалось сквозь призму коммунистической идеологии. Впоследствии это было после 1917 года, безусловно, усилено практически сразу возникшей монополией на прессу и развитием радиовещания в Советском Союзе. Но, как и в Германии, тогда пропаганда подкреплялась, что очень важно, и системой устрашения, запугивания и преследования инакомыслящих. То есть если в Германии было гестапо, то в Советском Союзе было НКВД, которое следило за теми, кто, несмотря на все это, пропаганде не подвержен и пропаганде пытается сопротивляться. И второй период, как мне кажется, начавшийся в 60-е годы и усилившийся в 70-е годы, безусловно, 80-е, когда пропаганда стала терять свое влияние, прежде всего, в силу большей открытости Советского Союза миру, больше возможности западных идей проникать в Советский Союз и в силу также того, что стало возможным для советских людей больше ездить за границу, привозить оттуда не только жевательную резинку, но и рассказы о том, каким на самом деле является Запад. Плюс литература, плюс возможности западных радиостанций сломать эту пропагандистскую монополию. Ну и, конечно же, условия жизни в самом Советском Союзе все более и более напоминали людям о том, что, несмотря на слова и передовицы, и газеты «Правда» о том, что жизнь становится лучше, богаче и приближает нас с каждым шагом к коммунизму, реальность говорит об обратном.
Какими средствами пропаганды был окружен советский человек? Вот там радиоточки, гостелерадио. Вот что еще было? Какие это были методы?
Пропаганда присутствовала везде с человеком с момента, когда он начинает понимать мир и заканчивая его смертью. Детский сад, «Октябрята», «Пионеры» — все это были движения, которые имели, безусловно, большой пропагандистский эффект. Одной из причин их движений было распространение пропаганды. Коммунистической пропаганды, верности коммунистической партии, верности ленинскому делу, готовности защищать его от враждебного Запада. Пропаганда, вы правильно сказали, это было радио и радиоточки, которые находились в каждой комнате квартиры и в каждом помещении на предприятии либо учреждении, и которые вещали исключительно одну либо три программы государственного радио. Это было телевидение, безусловно, это была пресса, которая была 100% коммунистической. Это была система образования, школы, в которых рассказывалась история СССР с древнейших времен и по наши дни. Важнейший был предмет, который, безусловно, нес прежде всего именно пропагандистский эффект, рассказывая о том, что все мировоззрение, все миропонимание ведет к тому, что коммунизм победит, а капитализм будет похоронен. Это кино, театр, культура в самом широком смысле, потому что даже танцы, даже балет так или иначе были подчинены в большой степени необходимости развивать, переносить в массы пропагандистские идеи. Поэтому человек в Советском Союзе, если он не замыкался у себя на кухне, он фактически был всегда окружен пропагандистскими лозунгами, пропагандистскими идеями и так далее. С другой стороны, конечно же, вот конец, по крайней мере, Советского Союза в силу экономических причин, я думаю, эффективность пропаганды стала падать. Это вызвало определенный скепсис населения к пропаганде, с одной стороны. И с другой стороны, экономическое положение Советского Союза не позволяло тратить так много денег, как она хотела бы, на развитие пропаганды. Поэтому пропаганда стала использовать штампы, это было дешевле. Пропаганда стала повторяться. Все вместе это привело к тому, что эффект пропаганды снизился.
То есть в какой-то момент вообще советские люди относились к пропаганде с фигой в кармане, да? То есть и
безусловно,
жили своей отдельной совершенно от государства жизнью, транслируя на работе одно и на рабочих собраниях регулярных, а дома у себя, где-то с друзьями на кухне, совершенно другое, и никого это не смущало, вот такая вот раздвоенность сознания.
Во-первых, в 60-е годы исчез тот тотальный страх, который был при сталинизме. Вырастало поколение, которое уже не считало пропаганду частью их жизни. Но и да, результатом стало то, что Советский Союз фактически оказался банкротом, в том числе банкротом идеологическим.
А как случилось, что люди, которые вот однажды уже жили жизнь в окружении пропаганды, ну вот этой советской, коммунистической, научились ее распознавать, смотреть на нее со скепсисом, научились не верить в эту пропаганду, вдруг попались на новый крючок пропаганды уже современной российской, при том, что Россия уже куда более открытая страна, есть интернет, уже многие люди поездили по миру, посмотрели, кто там как живет, у них появились возможности получать информацию из самых разных источников для того, чтобы приходить к собственным выводом, но сейчас вот опять говорят о том, что ну буквально вся Россия, ну подавляющее большинство населения сидит на игле пропаганды.
Я не знаю ни одного человека, который мог бы это все объяснить на 100%. Я думаю, что это большая загадка для многих. Я думаю, что одним из факторов было то, что настроение конца 80-х и начала 90-х годов о том, что демократия, пришедшая, безусловно, с Запада, советский человек ожидал, что вместе с демократией придет и западное благополучие. Однако демократия, может быть, пришла в той или иной форме, а благополучие, к сожалению, отдаленно даже не напоминало тот уровень благополучия, который существовал в Западной Европе либо в Соединенных Штатах. Поэтому было, есть, я уверен, определенное разочарование от того, что мы ожидали, а этого не случилось. И второй, на мой взгляд, важный фактор — это то, что последние 15 лет государство стало вкладывать невероятные средства в экономическое развитие пропагандистской машины. Тот уровень средств, которые вкладываются в пропаганду, тот уровень качественный с точки зрения механизмов, с точки зрения системы распространения, с точки зрения возможностей экономических пропаганды, сегодняшний, он, конечно, в десятки раз более мощный, чем в советское время.
И все-таки довольно странно, вот как можно убедить человека, который даже вот у него кошки скребутся в душе из-за того, что обещали демократию и благополучие. Вот демократия вроде как бы есть, и то не факт, а благополучие не совсем есть. Но как удалось убедить в том, что в этом виновато не российское правительство, не российские власти, депутаты, не российская коррупция, не сами граждане, например, а что в этом во всем виноват, не знаю, Байден, Обама, мама, кто угодно, но только не в России. Как можно было добиться такого эффекта?
Пропаганда, которая возникла 15 лет назад, это не пропаганда России. Это не пропаганда даже русскости или особости, а особенного пути русских. Это прежде всего пропаганда того, что во всем виноваты внутренние и внешние враги. И система, когда те, кто говорит по-другому, они говорят по-другому не потому, что не думают по-другому, а потому что им платят говорить по-другому, потому что они наймиты, потому что они на содержании наших врагов, либо сами являются скрытыми нашими врагами. Это чрезвычайно эффективно. И, кстати говоря, коммунистическая пропаганда в этом смысле была достаточно ограничена в своих возможностях. Ее смысл был в том, что все наши друзья, вот только элиты западные плохие. А сейчас-то ведь говорится, что все наши враги, по сути, только наша элита является нашим другом, кремлевская элита. Еще, на мой взгляд, конечно же, важно было подкрепить эту пропаганду политикой. То есть все эти истории про иностранных агентов, нежелательные организации, все эти законы Димы Яковлева, это все, безусловно, имело, кроме практического, и пропагандистский смысл, и пропагандистский эффект. Не нужно думать, что вот были там 5 человек, которые отвечали за пропаганду, они во всем виноваты. Нет, конечно, были 5 человек, которые отвечали за пропаганду, но еще 50 человек, которые отвечали за законодательство, за образование, за различные сферы жизни, где эти же идеи страны, окруженной врагами, врагов внутри страны, западных стран, которые только и хотят, чтобы чтобы захватить в России ее богатство, разделить страну и так далее и тому подобное. Эта риторика, возникшая, по сути, вдруг, потому что ее не было в 90-е годы, ее не было в начале 2000-х годов, она стала достаточно успешной. К этому, конечно же, добавилось и установление монополии над средствами массовой информации. Сначала остракизм других мнений, когда там условная «Новая газета» и «Эхо Москвы» представлялись голосами, которым не следует прислушиваться, потому что это те же вражеские голоса, просто мы их терпим, потому что мы ведь демократическая страна. И только в прошлом году было показано, что мы и терпеть их теперь не будем. Была фактически установлена полная монополия на правду, на информацию в России. И это, конечно же, тоже имело важный эффект.
Получается, что то пропаганда ненависти работает куда эффективнее, чем, ну, условная пропаганда любви. И именно поэтому она так быстро и так надолго захватывает внимание людей и себе как бы подчиняет людей, правильно?
Да, конечно же. Самые опасные формы пропаганды – это пропаганда войны, агрессивной войны, и пропаганда ненависти, причем не просто ненависти, а ненависти с элементами призыва к насилию против людей, которых ты ненавидишь, с призывами дискриминации этих людей, изгнанию этих людей. Но не случайно именно эти два вида пропаганды являются запрещенными в международном праве. Это те виды пропаганды, которые вызывают самые низменные чувства человека, которые призывают его совершать действия, которые являются, по сути, античеловеческими, антигуманными. И это те виды пропаганды, которые ведут, собственно, человечество к его концу. Это очень опасная и очень страшная часть пропаганды, которая, как я уже сказал, особо выделена в международном праве и особенно осуждается человечеством.
А почему она именно так работает? Это уже вопросы к психологам, к антропологам, к социологам, то есть к тем людям, которые исследуют устройство, грубо говоря, и животного, и интеллектуального, и душевного в конкретно живущем человеке.
Проблема заключается, на мой взгляд, многих уровней просвещения человечества, уровней просвещения населения, уровней просвещения стран. И самые светлые умы всегда призывали к тому, что необходимо население образовывать, делать их культурно богатыми, делать их знающими и так далее. Гигантских успехов здесь, несмотря на то, что безграмотных людей не осталось в Европе, гигантских успехов здесь не было сделано за последние десятилетия, если не сотни лет. К сожалению, большая часть населения остается легко подвержена, я бы сказал, пропаганде, и в силу этого заставляет то меньшинство, которое думает по-другому, замолчать, замкнуться, отстраниться и никоим образом не принимать участие в политической деятельности, в политической, не говоря уже о борьбе, что, в общем-то, на мой взгляд, является элементарным правом и желанием любого человека.
Андрей, вот в одном из интервью вы произнесли такую фразу про то, что за эти годы российское население еще вот обучили апатичности. Это тоже результат пропаганды, и как это стало возможным? Вот эта позиция, когда мы ни на что не влияем, мы ничего не решаем, все тут не так однозначно.
Апатичность, на мой взгляд, возникла в силу, хорошо, использую слово это, манипуляции населением и эмоциональным объяснением населению того, что правды нет, все врут, и вот вы верите, верили, мы все верили, там, не знаю, условной Америке, но ведь посмотрите, что там происходит, там, я не знаю, белые убивают черных, идиоты приходят к власти, бомбят Ирак и так далее и тому подобное. Происходят вещи, которые позволяли говорить о том, что нет никакой правды, нет никакой демократии, нигде нету. Ни у нас, может быть, нету, но и у них, которые пытаются нам рассказать о демократии, тоже нет никакой демократии. Этот метод, который возник тоже последние 15 лет, он тоже оказался достаточно успешным. И смысл был не столько очернить Америку, хотя в этом был тоже смысл, но и сказать, что у цивилизации нет идеалов, в которые можно верить, и стало быть, если мы не верим, то мы создаем свою собственную цивилизацию, которая, по сути, является антицивилизацией. Не знаю, достаточно ли понятно я это объяснил. Но то есть отрицание всего, что принадлежит мировой цивилизации, является сутью нового российского общества. Это ужасно, это прямо, может быть, не говорится, но смысл пропаганды в большой степени в этом. И раз так, раз нет никаких идеалов и не за что бороться, то и очень хорошо, зарабатывай себе на жизнь, на обучение своих детей и сиди спокойно. Мы, собственно, будем тебя защищать. Мы, имеется в виду Кремль, армия, флот и так далее. Как мы будем защищать? Ну вот мы нападем на Украину, вот мы там присоединим Беларусь, вот мы погрозим Прибалтике, чтобы они не вздумали соваться в наши исконные земли и так далее и тому подобное. Апатичность возникает именно в силу этого.
А сколько времени нужно, чтобы развернуть пропаганду на 180 градусов? Если вдруг сегодня, предположим, люди из телевизора начнут говорить наоборот, что Америка – это прекрасно, права человека – это замечательно, демократические ценности – это чудесно, Путин – вор, даешь свободные выборы. Условно. Вот как быстро, если это опять будет из всех утюгов, это подействует?
Это очень хороший вопрос. Это действительно вопрос к социологам и психологам. Но я сразу же подумал о том, что это будет еще одним доказательством того, что никому нельзя верить. И не стоит никому верить, потому что если он говорил одно вчера, другое сегодня, это будет просто подтверждением того, что нет ценностей. Поэтому, на мой взгляд, более эффективным было бы публичное осуждение и публичное преследование тех пропагандистов сегодняшних российских, которые занимаются целенаправленно, осознанно пропагандой вражды, ненависти, пропагандой войны. Я не говорю, что их нужно, упаси Боже, расстрелять, или там заточить их пожизненно в тюрьму, но эти процессы, которые бы раскрыли механизмы пропаганды сегодняшней, которые бы раскрыли побуждение к этой пропаганде, были бы гораздо более полезны, чем резкая смена одного цвета на другой цвет.
А если представить, что эти суды над нынешними пропагандистами, они когда-нибудь случатся, как люди на это отреагируют, как быстро они поверят там, в решение таких судов, как они быстро поверят, что это все действительно пропаганда?
Не знаю. Это долгий процесс. Безусловно, это долгий процесс. Но, с другой стороны, если я говорю о последних 15 годах российской пропаганды, мне кажется, что все это как-то начало меняться именно тогда, приблизительно условно там, 2007-2008 году, то уж этот срок, 15 лет от начала и до конца, на мой взгляд, сейчас логичный конец этой пропаганды, потому что Россия напала на Украину, Россия фактически закрыла свободную печать, в России фактически подавлены все политические свободы, то этот срок, 15 лет, вероятно, сработал раз и, возможно, сработает в другой раз.
Спасибо. Андрей Рихтер был на связи с подкастом «Человек имеет право». Вы слушали подкаст «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова,
и я, Наталья Джампаладова.